Глава третья. Трудности в служении. Все познается в сравнении. Иными словами, чтобы познать сладкое, нужно вкусить горькое. Чтобы узнать о благословениях в служении, полезно столкнуться с трудностями. Трудностей и препятствий у Николая было немало, потому что враг Божий и враг души человеческой – не знает покоя, и у него нет выходных, нет отпусков и нет отдыха. Обо всех трудностях, с которыми Николай встретился в своем долголетнем служении, рассказать невозможно. Коснусь только некоторых, и то кратко. Николаю досталось тяжелое наследие от бывшего старшего пресвитера. Забытые общины, оставленные в городах на самовыживание и в деревнях на умирание. Запущенные церковные вопросы, нерешаемые годами. Строгое запрещение школьникам и детям посещать богослужение. Практика покаяния только по запискам, но не открыто на собраниях. Ограниченное число проповедников в церкви. Отсутствие молодых проповедников и диаконов. Молодежных хоров, музыкальных оркестров и какой бы то ни было возможности для желающих послужить в собраниях. Запрещение молодежи собираться для общения в молитвенных домах и на частных квартирах, а проповедникам и хорам участвовать в служении других церквей. И еще много других проблем встретил он, приняв служение старшего пресвитера Киргизии, потому что еще в силе были антиевангельские документы в СЕХБ, инструктивное письмо и положение о ЕХБ, по которым заставляли жить поместные общины. Николай, наставленный в евангельском учении, сразу же начал преобразование в общинах. В одних церквах его понимали, старались ему помочь и пытались что-то сделать в сторону очищения и становления на путь Евангелия. В других церквах вначале не понимали или не хотели понимать, и положение оставалось прежним, но ненадолго, потому что, глядя на другие, более смелые церкви и новое веяние Духа Святого в них, поместные церкви сами стали просить помочь им начать угодное Богу служение. На собраниях стали появляться дети и молодежь. Начали действовать воскресные школы для детей. Молодые братья с усердием проповедовали в церквах. Молодежь более активно и смело проводила свои общения на частных квартирах и даже в молитвенных домах, в полях или в горах. Наладились посещения молодежью и хорами других групп и церквей. Молитвенные дома наполнялись музыкой. На собраниях участились выступления со стихами и песнями. Чувствовалась новая жизнь в общинах. Но это не осталось незамеченным врагом душ человеческих дьяволом, и он поднял своих демонов на борьбу. На Николая посыпались жалобы со стороны сельсоветов и райисполкомов. Начались вызовы к уполномоченному по делам религии при Совете министров СССР по Киргизской ССР, в КГБ, милицию и даже в Москву. Устное предупреждение, письменное предписание, доставка в «Черном вороне» в милицию, угрозы в адрес семьи и ему лично, беседы в КГБ, попытки снятия Николая и некоторых других пресвитеров общин сослужения – посягательство на жизнь – вот далеко не полный перечень того, что встало на его пути сразу же в самом начале служения. Николая вызывали в сельсоветы, райисполкомы и к уполномоченному, также пресвитеров и председателей исполнительных органов тех общин, которые становились на путь евангельского служения Богу. Но, как правило, никто из вызываемых братьев не шел по вызову один. Приезжали к Николаю и вместе шли, и вместе их ругали, и вместе они защищались. И даже когда Николаю приходилось идти одному, он знал, что он не один, с ним всегда его защитник и Господь. Николай был на приеме у заместителя уполномоченного совета по делам религий Вишнякова по делу пресвитера общины города Канта Дирксена. Атеист в душе, бывший лектор антирелигиозной пропаганды, ненавидящий верующих, к тому же нервно больной человек, Вишняков просто не мог дружелюбно и мирно беседовать со служителями церкви. В тот день Вишняков был в плохом настроении. Николай стал говорить о его несправедливом намерении лишить регистрации пресвитера Дирксена, об опасности такого решения и тех негативных для властей последствиях, которые могут в результате возникнуть. Вишняков не внял его доводом и напустился на Николая. «Ты кого защищаешь? Немцев? Они только едят наш советский хлеб. А тебя я тоже посажу, загоню туда, где Макар телят не пас, там и сгниешь. Отберем детей у тебя, как не у соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Фанатик ты и изувер». И далее в таком же духе. И тогда Николай не выдержал. Он схватил с его стола счеты и с силой швырнул их на стол, покрытый стеклом. Стекло рассыпалось вдребезги, а Вишняков от испуга юркнул под стол. «Ах ты, Берия, за что ты меня хочешь загнать в тюрьме? Мой отец, старший брат и зять сложили головы на фронтах Отечественной войны, чтобы я мог жить свободно, думать независимо от других и веровать в Бога. А ты?» Из-под стола протянулась рука к телефону и стала набирать какой-то номер. Через несколько минут в кабинет вошли два милиционера и спросили: «Что здесь случилось?» «Нас вызывал Вишняков. Где он?» Николай молча указал под стол. Оттуда, услышав голоса, вылез представитель власти и указал на Николая, заикаясь то ли от страха, то ли от злобы. «Вот он хотел меня убить!» И указал на осколки стекла на столе и вокруг него. «Возьмите его и посадите!» Милиционеры подошли и сказали: «Поехали, голубчик, доигрался. А как же будете разбираться со мной в милиции без него? Ведь я в свою защиту могу много наговорить и обвинить его». Милиционеры переглянулись, и один из них куда-то позвонил. Затем сказал: «Начальник милиции приказал привести вас обоих к нему». Вишняков сначала упирался, но они убеждали его не шутить с ними, а ехать к начальнику. Во двор вышли все вместе. На улице стоял черный воронок и милицейская машина. Милиционеры открыли заднюю дверцу воронка и помогли Вишнякову забраться в машину. Повели Николая, а он спрашивает их: «А вы не боитесь, что я там могу убить его? Думаю, что вместе нас вести нельзя». Милиционеры остановились. В кабине, кроме водителя, никого больше не было. Но сопровождающий милиционер не хотел ехать в кузове воронка. Другой же должен был вести милицейскую машину. Произошла заминка. Николай подсказал: «Я поеду в милицейской машине». «Ну ладно, садись, нужно ехать». Николай сел в милицейскую машину рядом с шофером, в воронке закрыли дверцу на замок и поехали. Когда Вишняков опомнился, было уже поздно. Он бросился к дверце и пытался что-то прокричать, но, боясь, что его сидящего за решеткой кто-то узнает с улицы, отпрянул назад и сел подальше от дверцы. Так и доехали до городской милиции. Когда вышли из машин, Вишняков, задыхаясь от унижения и злобы, выпалил в адрес милиционеров целую серию ругательств и угроз, на что те тоже не смолчали. «Иди и помалкивай, если не хочешь, чтобы мы тебе устроили взбучку. Мы выполняем приказ начальника». Вишняков, не умолкая, продолжал распекать их, а затем, увидев начальника милиции, понес и в его адрес, обвинил, что тот не научил своих подчиненных обращаться с людьми. И это послужило на пользу Николая. Начальник недовольно посмотрел в его сторону и сказал: «У нас не институт благородных девиц, а милиция». Затем попросил потерпевшего, то есть Вишнякова, рассказать, что случилось и как. Тот, путаясь, начал обвинять Николая, который якобы хотел его убить. Все слова его были внесены в протокол, под которым он и подписался. Очередь дошла до «зачинщика» и «бунтаря» в кавычках. Николай откровенно рассказал, как было. Затем его выслали в коридор, и беседа продолжалась с заместителем уполномоченного. Наконец вышел Вишняков, а в кабинет пригласили Николая. Начальник пожурил его, поинтересовался, что он будет делать дальше, и посоветовал. «Мы знаем, что Вишняков псих, но ведь ты еще молодой, тебе еще жить надо, тебе нужно помириться с ним. И лучше всего к нему на прием больше не ходить». Николай поблагодарил начальника за совет, сказал, что он пойдет к Вишнякову и объяснит, что просто не выдержал его незаслуженных угроз, и как христианин попросит у него прощения. С тем их обоих и отпустили. У потерпевшего, в кавычках, Николай попросил прощения и не ходил к нему на прием, наверное, с полгода. Если его вызывали к уполномоченному или приезжали братья и просили помощи, то шли вместе, но шли не к Вишнякову, а к самому уполномоченному. Всякое было. Взять хотя бы жесткое решение снести молитвенный дом в городе Фрунзе, когда бульдозером разрушили угол здания и сделали его аварийным. Так что в ту среду Николаю пришлось проводить служение прямо на улице. Разве это было не открытое гонение на христиан? Затем начались поиски земельного участка для строительства нового молитвенного дома. А пока суть до дела, в огороде брата Дика на Абаканской улице сделали временный навес, вопреки решению горисполкома. И так проводили собрания вплоть до открытия нового молитвенного дома. Во время собраний налетала милиция, вызывали в горисполком к уполномоченному, сколько бумаги было израсходовано на ходатайство и к местным властям, и в Москву, а бесчисленные препятствия, которые чинили строительству на новом участке, то БХСС, то комиссия из РАНО, то из райисполкома, то от общественности, то из госстроя, то из школ, то из госплана, то из горисполкома, то от соседа, всех их не перечислить. Каждый день приезжала на стройку молитвенного дома какая-нибудь комиссия, чтобы найти причину и закрыть стройку. Даже шоферам препятствовали возить баптистам песок, цемент, гравий, не говоря уже о стройматериалах, которые в 1975 году считались дефицитом, особенно арматура и бетонные плиты. Были организованы неоднократные покушения на жизнь Виктора Бланка и Николая, возглавлявших стройку, только бы сорвать строительство молитвенного дома.